Исторический центр. Именно здесь, на территории Казанского посада, Старо-Татарской и Суконной Слободы, которые сейчас называются историческим центром, сосредоточено наибольшее количество интересных и значимых достопримечательностей, накопленных за несколько веков и составляющих душу города. Площадь Тукая и улица Баумана. Когда казанцы говорят о центре города, они имеют в виду не Кремль, а площадь Тукая или по-народному Кольцо. Это эпицентр городской жизни, вечно заполненный спешащими клерками, студентами, туристами и просто праздными горожанами. Уже столетия назад это место являлось центром городской коммерции. Здесь располагалось около 100 торговых лавок и 20 ремесленных мастерских, а также извозчичья биржа. Тогда площадь называлась Рыбно-Рядская из-за большого количества рыбных лавок, которые превращали ее в самое грязное и дурно пахнущее место Казани. За свою долгую историю площадь сменила несколько названий. После Рыбно-Рядской она стала Кооперативной, затем носила имя революционера Валериана Куйбышева, а с 1997 года стала площадью Габдулы Тукая, классика татарской литературы. Впрочем, в народном сознании за местностью прочно укрепилось название «Кольцо». История появления этого неофициального топонима такова. В 20-е годы прошлого века через площадь проходили 4 из 6 трамвайных маршрутов, и тогда же здесь было устроено разворотное трамвайное кольцо. Через пару десятилетий тут появились ограждения трамвайных остановок в виде того же кольца. Трамвайные пути и остановки давно исчезли из центра города, а вот название осталось. Окончательно закрепил его за этой местностью популярный торговый центр «Кольцо», своей спорной архитектурой, украшающей площадь с 2006 года. Вообще, площадь Тукая сейчас – это средоточие торговых центров, отелей, ресторанов и кафе, а также важный транспортный узел. От площади Тукая в сторону Кремля тянется главная пешеходная улица Казани, входящая в абсолютно все туристические маршруты по третьей столице. Многие местные, напротив, стараются обходить ее стороной. Бесконечные вереницы сувенирных магазинов с национальным колоритом здесь перемежаются недорогими студенческими кафе и пафосными барами, современными музеями и галереями. Улица Баумана – это еще и территория самовыражения и творчества самого разного сорта и качества. Здесь работают художники и шаржисты, уличные музыканты с консерваторским образованием и самодеятельные студенческие группы. Однако, главное, что влечет туристов на Баумана – потрясающее скопление достопримечательностей. В самом начале улицы вы увидите бронзовые часы с арабской вязью на трех циферблатах, украшенные фигурками Музы, Пегаса и мальчика с дудкой, которого иногда называют поэтом. Проект архитектора Ивана Башмакова, 1999 год. Часы на Баумана – самое популярное место встреч в городе. Неподалеку разместился симпатичный фонтан с героиней татарской мифологии Суанасы, по-русски – водяной. Улица Баумана вообще знаменита своими фонтанами. Чуть дальше вы увидите фонтан голуби и облюбованный детворой фонтан лягушки. На перекрестке с улицей Университетской расположена старейшая в городе аптека Бренингов, работающая с XIX века. Внутри можно не только купить лекарства, но и увидеть мини-экспозицию старинных фармацевтических приборов и приспособлений, а также фотографии аптеки вековой давности. Далее вам встретится гостиница «Шаляпин Пэлас Хоутел» и памятник знаменитому казанцу Федору Ивановичу Шаляпину. Неподалеку расположена красивейшая краснокирпичная колокольня Богоявленского собора 70-метровой высоты, построенная в конце XIX века в псевдорусском стиле и ставшая символом и доминантой улицы. Сам собор Богоявления находится тут же, но замечают его гораздо реже. Это тот редкий случай, когда колокольня затмила собор. Кстати, именно здесь в 1873 году крестили малыша Федю Шаляпина, а спустя несколько лет он уже пел в местном церковном хоре. На колокольне открыта смотровая площадка, представляющая фантастическую панораму Казани во всех четырех направлениях, особенно хороший вид на Кремль. обязательно обратите внимание на здание Национального банка, построенное в 1914 году в стиле модерн, где после революции хранился золотой запас России и Дома татарской кулинарии, первого ресторана национальной кухни в Татарстане, где можно не только попробовать татарские гастрономические изыски, но и научиться самим их готовить на специальных туристических мастер-классах. Но самое монументальное здание вы увидите чуть дальше. Это огромный дом печати, который является ярчайшим представителем раннесоветского конструктивизма. Перед ним установлен памятный знак «Нулевой меридиан Казани», указывающий расстояние до различных городов мира. Во время прогулки по Баумана вам встретятся несколько музеев: социалистического быта, счастливого детства, художника Константина Васильева и казанских легенд и сказок, а также чугунная копия кареты Екатерины II, на которой императрица ездила по Казани. Сейчас это любимое место фотосессий молодоженов и туристов. Есть здесь еще один памятник – коту Казанскому по прозвищу Алабрыс, легендарному персонажу старинных преданий и лубков. Некогда казанские коты были столь знамениты, что императрица Елизавета Петровна приказала привезти 30 штук в Зимний дворец, где их потомки живут до сих пор, неся официальную службу в Эрмитаже. На Баумана расположен и Большой драматический театр имени Василия Ивановича Качалова. Один из старейших театров России, чьи прославленные постановки приезжают посмотреть театралы из разных регионов нашей страны. Кстати, если в Казань с вами приехали театралы помладше, обратите внимание на Казанский театр юного зрителя, расположившийся на параллельной улице Островского в здании XIX века, некогда принадлежавшем купеческому собранию. Ближе к Кремлю находится Никольский кафедральный собор, главный православный храм Казани, построенный в 1885 году, а также здание городского магистрата 1780 года. В конце улицы Баумана вы найдете смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на Кремль и площадь Тысячелетия. Важно! Казань – безопасный город, но все же на улице Баумана, как и во всех туристических местах, советуем вам следить за кошельками и не оставлять личные вещи без присмотра. Старо-татарская слобода. Тихий островок в центре бурлящего мегаполиса, средоточие уникальных памятников истории и архитектуры, и просто очаровательное и атмосферное место. Все это с полной уверенностью можно сказать о старо-татарской слободе, расположившейся на берегу легендарного озера Кабан. Появление столь самобытной части города связано с тем, что после завоевания Казани Иваном Грозным город был разделен по этническому принципу. Кремль, прилегающий к нему Казанский посад и Суконная слобода были заняты русским населением, а горожане-татары проживали в двух слободах. Старо-татарской – это был интеллектуальный, духовный и коммерческий центр, и менее представительной – новотатарской. Здесь селились, как правило, простые работяги. Такое разделение в целом сохранялось вплоть до революции. Новотатарская слобода в силу меньшей зажиточности ее населения, конечно, проигрывала в плане архитектурных изысков, да и время не было к ней благосклонно. В советскую эпоху на ее территории разместились крупные транспортные и промышленно-складские объекты. А вот старо-татарскую слободу масштабное советское строительство обошло стороной, и даже типовые жилые дома здесь практически не строились. В 2000-х годах она пережила комплексную реконструкцию, а затем стала одним из главных туристических центров Казани. Историческим ядром старо-татарской слободы была Юнусовская площадь, выполнявшая роль общественного центра. Ее окружают очень интересные здания. Одно из них – дом Юнусовых-Апанаевых, богатая купеческая усадьба в эклектичном стиле. С другой стороны площади располагается одно из самых известных зданий Казани, так называемый дом Шамиля. Этот маленький средневековый замок был перестроен в начале 20 века из ранее существовавшего особняка в модном в то время стиле национально-романтического модерна и стал подарком казанского купца Апакова на свадьбу его любимой дочери и сына небезызвестного кавказского имама Шамиля. Это прекрасное здание с 1986 года принадлежит Литературному музею Габдуллы Тукая. Если пройти от дома Шамиля до перекрестка с улицей Ахтямова, то можно увидеть одну из самых необычных мечетей Казани – Бурнаевскую. Из-за архитектуры, напоминающей православный храм, и использования элементов русского зодчества, эту мечеть называют символом толерантности и космополитизма, а ведь построена она была еще в 1872 году. С другой стороны Юнусовской площади находится более традиционная голубая мечеть, которой исполнилось уже 200 лет. Но основное место прогулок в старо-татарской слободе – это улица Каюма-Насыри, названная в честь известного татарского просветителя. Именно здесь находится мечеть Аль-Марджани, одна из главных достопримечательностей Казани. Построенная в 1770 году по личному разрешению Екатерины II, она стала не просто первой за два с лишним века каменной мечетью в Казани, но наглядным примером новой и чрезвычайно важной для многонациональной России политики веротерпимости. Здание мечети впитало в себя как элементы средневековой мусульманской архитектуры, так и актуальные веяния времени, а именно стилистику провинциального барокко. Это единственная мечеть, которая не была закрыта и продолжала работать в советское время. Важно! В последние годы набережная озера Кабан у старо-татарской слободы становится местом проведения разнообразных тематических мероприятий. Например, праздничные новогодние ярмарки или майского гастрономического фестиваля национальной кухни, в ходе которого самые видные рестораны Казани проводят дегустации, кулинарные мастер-классы и семинары, посвященные правильному питанию. Петропавловский собор. Петропавловский собор является самым нарядным и эффектным среди православных храмов Казани. Это жемчужина русского барокко и уникальный представитель архитектуры Петровской эпохи. Интересная история появления этого собора, связанная с именем главного российского императора-реформатора Петра I. В 1722 году Петр, направляясь в персидский поход, в третий раз посетил Казань. Именно здесь он встретил свое 50-летие. Император остановился в доме казанского купца, промышленника и благотворителя Ивана Афанасьевича Михляева, которому передал в управление убыточные государственные суконные производства. Михляев оценил оказанную честь и в знак благодарности высокому во всех смыслах гостю начал на месте старой деревянной церковки, примыкавшей к его дому, строительство величественного каменного храма во имя святых Петра и Павла. В 1726 году новый собор был освящен. Судьбу Петропавловского собора едва ли можно назвать безоблачной. Он сгорал в пожарах, разорялся пугачевскими войсками, а после революции и вовсе был превращен сначала в парт-архив, а затем в планетарий. Стоит ли говорить о том, что интерьеры храма были варварски уничтожены, фасад постепенно разрушался, и к моменту возвращения здания РПЦ в конце 1980-х годов оно находилось в весьма плачевном состоянии. На сегодняшний день полностью восстановленный Петропавловский собор встречает прихожан и туристов великолепным цветным барочным фасадом и древним семиярусным иконостасом. Здесь же находится дом основателя собора, купца Ивана Афанасьевича Михлеева, который сейчас находится на реставрации. Важно! Собор опоясывает открытая галерея, с которой можно разглядывать как близлежащие улицы исторического центра Казани, так и замечательные декоративные элементы, растительные орнаменты и изразцы самого храма. Здание Национальной библиотеки. Дом Ушковой. Главное здание Национальной библиотеки Татарстана, известное также как Дом Ушковой, многие казанцы считают самым красивым строением своего города. Этот великолепный особняк был преподнесен в качестве свадебного подарка именитым промышленником Алексеем Ушковым своей жене Зинаиде Ушковой. Отсюда и вензель ЗУ на фасаде. Особняк был построен в 1903-1906 годах архитектором Карлом Мюфке. Интересно, что эта супружеская пара распалась спустя всего 3 года, а напоминание об их свадьбе в виде роскошного архитектурного памятника живо до сих пор. Фасад дома пышно декорирован элементами в стиле барокко, которыми можно долго любоваться, однако главное и самое интересное скрывается внутри здания. В соответствии с пожеланиями хозяев, каждое из помещений было оформлено в своем стиле, проработанном до мелочей. Здесь есть восточный вестибюль с лестницей в стиле шинуазри, парадный зал в стиле ампир, а также кабинеты и гостиные в мавританском стиле неоготики и рококо. Сегодня Национальная библиотека Татарстана, отпраздновавшая 150-летний юбилей, является одной из наиболее крупных и авторитетных в Поволжье. Оценить ее богемную атмосферу может любой желающий, оформив читательский абонемент. Важно! Национальную библиотеку можно посетить не только в качестве читателя, но и записавшись на экскурсию «Дом Ушковой. История и современность». Казанский федеральный университет. Второй по старшинству университет России в советское время являлся главной достопримечательностью Казани, ведь именно здесь учился Владимир Ильич Ленин. В настоящее время этот факт уже не всем кажется столь важным, однако Казанский университет по-прежнему притягивает тысячи туристов. Университет Казани был основан по указу императора Александра I в 1804 году, то есть раньше, чем, например, Варшавский или Киевский университеты, не говоря уже об уральских и сибирских районах империи. Долгое время Казанский вуз являлся не просто классическим университетом, но и главным центром изучения восточных языков, что придавало ему особый статус. Спустя десятилетия, благодаря стараниям архитектора Михаила Петровича Каринфского, вокруг главного корпуса все в тех же строгих и академичных формах классицизма вырос целый университетский городок. В состав этого ансамбля входят здания анатомического театра, химической лаборатории, библиотеки, астрономической обсерватории и другие строения, стены которых теперь увешаны мемориальными табличками с упоминанием знаменитых фамилий и важнейших научных открытий. Действительно, открытий в этих стенах было сделано немало, от основ неевклидовой геометрии до самого российского химического элемента рутения, от латинского «рутения» — «Русь». Выпускники и студенты Казанского университета в буквальном и переносном смысле открывали новые горизонты в науке и технике. Достаточно вспомнить Ивана Михайловича Симонова, одного из первооткрывателей Антарктиды, или Александра Матвеевича Понятова, создавшего первый в мире видеомагнитофон. Среди преподавателей и студентов главного вуза Казани и всего Поволжья значится множество известных на весь мир фамилий. Николай Иванович Лобачевский, Александр Михайлович Бутлеров, Лев Николаевич Толстой, Александр Васильевич Вишневский. И этот список можно продолжать долго. Сегодня комплекс здания Казанского университета является одной из ярчайших достопримечательностей столицы Татарстана. Каждый, кто желает ощутить дух студенческого братства, может сделать это в университетском городке или на так называемой сковородке, известной каждому казанцу полукруглой площадке перед главным корпусом, на скамейках которой кипит абитуриентско-студенческая жизнь. Над ней возвышается памятник целеустремленному студенту-бунтарю юному Володе Ульянову Ленину, который туристы за некоторое портретное сходство прозвали памятником Лео Ди Каприо. Не забудьте, что Казанский университет – это еще и множество интересных музеев на любой вкус и возраст, от зоологического до этнографического. Важно! Экскурсии в музеях Казанского федерального университета проводятся по предварительной записи, поэтому накануне предполагаемой даты визита договоритесь о посещении по телефону. Богородицкий монастырь. Казанский Богородицкий монастырь – одна из древнейших обителей края и памятник архитектуры XVII-XIX веков. Среди множества древних и почитаемых монастырей России его выделяет уникальная особенность. Это место обретения одной из главных святынь православия – знаменитой казанской иконы Божьей Матери. История ее началась в 1579 году, когда после большого пожара десятилетней девочки Матроне, проживавшей в Стрелецкой слободе Казани, во сне явилась Богородица и указала место на городском пепелище, где должен быть явлен образ. Матрона действительно нашла икону на месте сгоревшего дома, а свидетелем всех этих событий стал казанский священник Ермолай, впоследствии патриарх московский и всея Руси Гермоген, который описал историю обретения иконы и ее чудодейственную силу. По указу Ивана Грозного в том же году на месте обнаружения образа был основан Богородицкий монастырь, первой монахиней которого, согласно преданию, стала Матрона. Постепенно слава чудотворной иконы распространилась далеко за пределы Казанской епархии. Известно, что в 1612 году Казанская икона Божьей Матери сопровождала второе народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским в походе на Москву против польско-литовских интервентов. После победы ополчения в Москве на Красной площади был возведен Казанский собор, в который был помещен список чтимого образа, а подлинник явленной иконы был возвращен в Казанский Богородицкий монастырь, превратившийся в важный центр паломничества. В 1904 году случилось несчастье. Из монастыря была похищена Казанская икона Божьей Матери. Воришку поймали, но вернуть икону, увы, уже было не суждено. Он сознался, что совершил кражу ради драгоценного оклада, который продал, а сам образ расколол и сжег. Правда, в дальнейшем он несколько раз менял показания. Нежелание людей верить в утрату почитаемой святыни породило множество легенд о настоящем местонахождении иконы, весьма популярных и сегодня. До наших дней уцелели Крестовоздвиженская церковь, выполняющая сейчас функцию главной в монастыре, и Софийская надвратная церковь, Настоятельский и Никольский корпуса, а также сильно видоизмененная церковь Николы Тульского. Место обретения Казанской иконы Божьей Матери теперь отмечено часовней. В 2005 году патриарх Алексий II передал Богородицкому монастырю Ватиканский список иконы, который долгое время находился за границей, а в 2004 году был возвращен в Россию папой Иоанном Павлом II. В 2015 году было принято решение о восстановлении главного монастырского храма – Казанского собора, построенного изначально в 1808 году по проекту Ивана Старого. На конец 2017 года строительство собора продолжалось. Важно! Перед посещением монастыря подберите соответствующую одежду. Женщины могут получить платки при входе в церковь. Дворец земледельцев. Среди всех достопримечательностей Казани нет ни одного столь же бурно обсуждаемого в последние годы здания, как Дворец земледельцев. Каких только полярных мнений о нем не высказывалось, от восхищений до обвинений в неуместности и нарочитых излишествах. Каких только эпитетов и прозвищ он не удостаивался. Но несомненным является то, что Дворец земледельцев вместе с прилегающей площадью за короткое время успел стать одним из популярнейших мест города. Строили его в течение 2 лет и закончили в 2010 году. Согласно изначальному замыслу, здание должно было выглядеть исключительно монументально, но его реальное воплощение, подкрепленное окружающим ансамблем и набережной, даже превзошло ожидания. Вытянутый эклектичный фасад, впитавший в себя элементы торжественного классицизма и триумфального ампира, изо всех сил желает соответствовать лучшим образцам европейской дворцовой архитектуры. Надо сказать, у него это почти получается. Кто-то видит в нем венский Хофбург, кто-то парижский Малый дворец. Другие же усматривают сходство с римским Витериано, который, к слову, сами римляне не очень жалуют. Казанский дворец изобилует архитектурными деталями, колоннами, куполами, барельефами, а также целыми скульптурными группами, изображающими коней и крылатых барсов. В центральном портале дворца установлено 20-метровое дерево, олицетворяющее процветание и плодородие, которое, как весь архитектурный комплекс, эффектно подсвечивается в темное время суток. У многих вызывает удивление предназначение Дворца земледельцев. Он служит штаб-квартирой Министерства сельского хозяйства, что никак не увязывается с монументальностью здания. Жители Казани уже успели придумать для него множество неофициальных названий, например, «Дом колхозника» или «Дворец землевладельцев». Впрочем, столь ироничное отношение горожан не мешает дворцу и его окрестностям оставаться популярным и любимым местом отдыха как самих казанцев, так и туристов. Это место облюбовано молодоженами. Богатые формы дворца, площадь, набережная, а также не менее пышные фасады расположенного по соседству жилого комплекса служат прекрасным фоном для свадебных фотосессий. С 2011 года на площади перед Дворцом земледельцев ежегодно в День Республики 30 августа проводится международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», где каждый желающий бесплатно может услышать мировых звезд оперы. Важно! Хороший вид на Дворец земледельцев открывается не только с площади перед ним, но и со смотровой площадки в Кремле. Литературно-музейный квартал. Литературно-музейным кварталом называют часть центра города в районе улицы Жуковского, Гоголя, Толстого, Горького и Маркса. Исторически сложилось так, что судьба многих знаменитых людей была связана именно с этими местами. Здесь они находили вдохновение, строили планы, творили, а некоторые местные объекты можно узнать в литературных произведениях. Начать прогулку можно с литературно-мемориального музея Алексея Максимовича Горького. Расположен он в здании, где в конце XIX века размещалась пекарня Андрея Степановича Деренкова. Здесь подручным пекаря трудился никто иной, как Алексей Пешков, будущий пролетарский писатель Максим Горький. В музее представлены не только личные вещи, документы, фотографии и книги Горького, но и многочисленные предметы быта и городской жизни, окружавшие простых казанцев на рубеже веков и воссоздающие дух эпохи. Отдельная и довольно большая часть коллекции музея – экспозиция, посвященная великому казанцу Федору Шаляпину, включающая, среди прочего, его роль и концертные костюмы. Здесь же можно заглянуть в арт-подвал «Бродячая собака», где вам представится возможность познакомиться с выставкой «Поэты Серебряного века» и проникнуться богемно-творческим настроением начала прошлого столетия. Через дорогу от музея Горького расположен театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина, ведущий свою историю с 1933 года. А во дворе театра находится флигель, где размещается музей Салиха Сайдашева, самого известного татарского композитора и основоположника татарской профессиональной музыки. Его знаменитый марш Красной Армии встречает поезда на железнодорожном вокзале Казани. Пройдем дальше, и на перекрестке улиц Горького и Гоголя увидим дом, где находится музей-квартира знаменитого татарского поэта, героя Советского Союза, Мусы Джалиля. В этой квартире Джалиль жил накануне Великой Отечественной войны. Отсюда он отправился на фронт. Здесь есть выставочный зал, литературный салон и мемориальные комнаты, в которых сохранена подлинная обстановка того времени. На противоположной стороне улицы начинается Лидской сад, излюбленное место отдыха и прогулок горожан с XIX века, которые окружают сразу несколько объектов, имеющих к искусству самое непосредственное отношение: здание Государственного симфонического оркестра Татарстана, Казанское театральное училище, дом актера и известное всем казанцам кафе «Театральное». Особо стоит отметить музей основоположника татарского профессионального изобразительного искусства Баки Урманче. Вход в Лидской парк украшает памятник великому поэту Гавриилу Романовичу Державину, родившемуся под Казанью. Это точная копия старого памятника Державину, установленного в Казани в 1846 году и уничтоженного при советской власти. Через дорогу от сада можно увидеть одноэтажный флигель городской усадьбы, принадлежавший семье Боротынских. В нем разместился музей Евгения Абрамовича Боротынского, выдающегося русского поэта и друга Александра Сергеевича Пушкина. Музей обладает значительной коллекцией личных вещей поэта и членов семьи Боротынских. Но этим его тематика не ограничивается. Он посвящен также поэтам пушкинской эпохи и городской культуры конца XVIII – начала XX века. Поднявшись по улице Муштари до перекрестка с улицы Маркса, мы увидим прекрасное здание, украшающее весь район – усадьбу генерала Сандецкого 1906 года постройки, где располагается Музей изобразительных искусств Татарстана. Это одно из крупнейших собраний произведений искусства в России, в коллекции которого находятся бесценные произведения древнерусских и западноевропейских мастеров, полотна Ивана Константиновича Айвазовского, Ильи Ефимовича Репина, Валентина Александровича Серова, Игоря Эммануиловича Грабаря, Василия Васильевича Кандинского и многих других живописцев. Особая гордость музея – коллекция произведений прославленных художников Ивана Ивановича Шишкина, Николая Ивановича Фешина и Баки Идрисовича Урманче, родившихся в этих краях. Каждый год летом в сквере музея проходит фестиваль «Джаз в усадьбе Сандецкого». А прямо напротив музея изобразительных искусств находится старинный особняк, внутри которого располагается музей писателя Василия Аксенова. На первом этаже воссоздана обстановка его детства 30-х годов. Кстати, в этом же доме только чуть раньше, в 1894-1905 годах, свое детство провела знаменитая Гала, Елена Дьяконова, впоследствии жена Поля Элюара и Сальвадора Дали. Мы подходим к улице Толстого, одному из самых студенческих мест города. Количество учебных заведений самой разной направленности здесь просто зашкаливает. Некоторые из них причастны к искусству, например, Казанское хореографическое училище и Художественный институт имени Сурикова. В небольшом облюбованном студентами сквере, расположенном тут же, можно увидеть памятник Льву Толстому, который провел в Казани свои студенческие годы. Важно! Если собираетесь устроить марафон по казанским литературно-мемориальным музеям, помните, что большинство из них не работают по понедельникам. Увидеть больше. Казанский цирк. Знаменитая летающая тарелка казанского цирка даже сегодня смотрится очень футуристично, а полвека назад возможность строительства подобного здания вообще мало кто верил. Дело в том, что его конструкция представляет собой две гигантские чаши из монолитного железобетона, установленные впервые в мире, без внутренних опор. В 1967 году, когда был реализован небывалый проект, новый казанский цирк стал настоящей сенсацией. Впервые внутри цирка расположились сразу два манежа, а также все подсобные помещения, в том числе медвежатник, конюшня и слоновник. Новое здание удивило самого Оскара Немейера, а Юрий Никулин написал, что среди всех цирков мира, в которых ему довелось работать, наиболее удачным внутренним устройством обладает именно казанский. За 5 десятилетий зрители увидели здесь множество ярких программ и аттракционов, и сейчас цирк не перестает восхищать гостей самых разных возрастов. Протока Булак. От цирка рукой подать до Булака, их разделяет лишь площадь Тысячелетия. Булак – это протока, соединяющая озеро Кабан с рекой Казанской. Это название происходит от старо-татарского слова «балак» – «маленькая речка». В прежние времена Булак был весьма полноводным, по нему даже ходили суда, а мосты над ним были разводными. Булак представлял собой не только значимый торговый канал, но и главную границу между русской и татарской частями города. За последние 2 века Булак потерял статус коммерческой артерии, зато заметно преобразился и к началу 21 века стал одним из самых романтичных мест в городе, по крайней мере, в вечернее и ночное время. Приглашаем и вас прогуляться по Булаку. Обязательно сосчитайте все 6 его мостов – Булачный, Батуринский, Дегтяревский, Романовский, Лебедевский, Горбатый и Ложкинский. Запечатлейте на фото цветные фонтаны, а после этого продолжите вечер в одном из многочисленных атмосферных заведений на Левобулачной или Правобулачной улицах. Национальный музей. Главный музей республики с конца XIX века располагается в здании гостиного двора 1800 года постройки. Не сказать, чтобы обширная экспозиция Национального музея, около 1 000 000 единиц хранения, отличалась революционностью, скорее ее можно назвать классической, но оттого не менее увлекательной. Здесь есть уникальные экспонаты из Древнего Египта. Например, саркофаг XI века до нашей эры, Китая, Индии, Дальнего Востока и, конечно, коллекции, рассказывающие об истории и культуре народов Волго-Камского региона. Особая гордость музея – крупнейшее в мире собрание ювелирных изделий, оружия, одежды, бытовых и ритуальных предметов Волжской Булгарии и Казанского ханства. Александровский пассаж. Александровский пассаж был одним из крупнейших зданий дореволюционной Казани. Сегодня он все еще поражает своим величием, не померкшим даже несмотря на просевший грунт и перманентные реконструкции, длящиеся уже не одно десятилетие. Построен он был в 1880-х годах по заказу купца Анатолия Сергеевича Александрова, который подарил новый, как сейчас бы сказали, торговый комплекс своей сестре. Александровский пассаж был передовым строением, здесь использовалось электрическое освещение и лифт. Благодаря ему и возникшему позднее Черноярскому пассажу Казань стала единственным, за исключением двух столиц, городом империи, обладавшим сразу двумя крупными торговыми галереями. Каких только заведений здесь не было на протяжении вековой истории, от электротеатра и типографии до разнообразных контор и ресторанов. Сегодня здание все еще восстанавливается. Однако это не мешает любоваться роскошным барочным декором его фасада с пышной лепниной, маскаронами и кариатидами. Черноярский пассаж. По соседству с Александровским пассажем располагается еще одна дореволюционная торговая галерея – Черноярский пассаж, обладающий славой одного из самых мистических строений Казани. Этот модерновый пассаж был построен в 1901 году по заказу купца Черноярова, архитектором Генрихом Рушем, автором множества выдающихся строений Казани рубежа веков, которому приписывают членство в масонской ложе. Именно по этой причине Черноярский пассаж называют самым масонским зданием Казани. Его фасад и интерьеры при ближайшем рассмотрении действительно оказываются наполненными небезызвестной символикой. Хотя Черноярв, проведав об этом, распорядился провести в здании ремонт и убрать все напоминания о вольных каменщиках, здесь все еще можно увидеть характерные солнечные диски, а также акацию и пеликанов, которые на самом деле являются фламинго, не имеющими отношения к масонству. Но наибольшую известность пассажу принесла призрачная дама в красном, которая на протяжении многих десятилетий нарушала покой его обитателей и посетителей, и, по некоторым сведениям, продолжает это делать до сих пор. Впрочем, сейчас здание находится на реставрации, так что таинственная дама временно умерила свою активность. Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала. Первый профессиональный татарский театр с более чем вековой историей. С 1986 года театр располагается в позднесоветском модернистском здании, силуэт которого напоминает парящий над водной гладью корабль. Площадь и набережная озера Кабан у театра – популярное место отдыха. Здесь можно полюбоваться каскадными светомузыкальными фонтанами, в том числе и огромным 50-метровым фонтаном, бьющим прямо в озеро. Покормить уток или отправиться на прогулку по озеру в лодке или на катамаране. А еще площадь театра имени Камала регулярно становится местом проведения всевозможных мероприятий, от цирковых и музыкальных представлений до выступлений паркурщиков и политических митингов. Парк Тысячелетия. Парк Тысячелетия, как можно догадаться из его названия, один из самых молодых в городе. Сказать, что он утопает в зелени, сложно. Юные деревца появились здесь аккурат в дни юбилейных торжеств в 2005 году. Зато высаживали их не абы кто, а именитые гости. Особая гордость парка – шикарная кованая ограда и ворота, украшенные фигурами казанского символа Зеланта. В парке Тысячелетия есть две достопримечательности. Первое – очень симпатичный фонтан-казан, выполненный в форме котла, украшенного маленькими дракончиками-зелантиками. Эта композиция символизирует старинное предание о возникновении Казани. А еще в парке нужно обязательно увидеть памятник выдающемуся средневековому булгарскому поэту Кулгали, погибшему в XIII веке при нашествии монголов. В теплое время года в парке работает летнее кафе, периодически здесь проводятся водные баталии. Улица Петербургская. В центре Казани есть кусочек северной столицы, улица Петербургская. Это подарок города на Неве, городу на Волге, к его тысячелетию. Хотя Петербургская и сейчас, спустя 10 лет после своего появления, все еще не полностью застроена, почти все здания здесь возводились с нуля на месте уничтоженных старых строений, прохожих и отдыхающих на ней много. Популярна улица как благодаря отелям и торговым центрам, так и благодаря малым архитектурным формам, создающим атмосферу Санкт-Петербурга. Середина улицы замощена темным камнем, имитирующим каналы, через которые перекинуты декоративные мостики. Нужное настроение создает и весь полагающийся антураж – скамейки с грифонами, ротонда, театральная тумба, решетки и фонари. Открывает улицу памятник ученому-этнологу Льву Николаевичу Гумилеву со словами: «Я, русский человек, всю жизнь защищаю татар от клеветы». Посредине пешеходной части улицы установлен памятник галереи «Тверь», на которой в Казань приплыла Екатерина II. У его подножия покоятся два якоря – речной и морской, а по бокам установлены пушки. Завершает пешеходный отрезок улицы ротонда, выполненная в виде купола знаменитого Казанского собора Санкт-Петербурга. Театр кукол «Экият». Казанский кукольный театр «Экият», в переводе с татарского «Сказка», был образован в 1934 году и за несколько десятилетий успел обзавестись собственными традициями и получить множество наград, но в последнее время он прославился благодаря своему новому зданию. Огромный сказочный дворец появился в Казани в 2012 году и сразу привлек к себе всеобщее внимание. Нужно сказать, что в плане архитектурных достоинств новый Казанский театр кукол является одним из самых неоднозначных объектов. Кто-то восхищается его масштабами, монументальными башнями, колоннадой, часами с жар-птицами и героями любимых сказок. Другие же горожане наградили «Экият» весьма язвительными прозвищами. Например, его называют «дворцом цыганского наркобарона», и все благодаря тем же масштабам, башням и колоннам. Впрочем, детям новый дворец нравится, а ведь ради них он и строился. И дело не столько в фасаде, сколько в расположенных внутри кружках детского творчества, музее с уникальными куклами, отыгравшими свои спектакли, и, конечно, двух зрительных залах, где и происходит кукольное волшебство. Репертуар театра, подобно зданию, масштабен и обширен. В нем представлено более 40 спектаклей на русском и татарском языках. В новогодние дни на площади перед зданием театра возводится ледовый городок. Аллея славы. Открытие Аллеи славы у здания метро «Электротранса» было приурочено к празднованию очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне. Тогда здесь появился мемориальный обелиск, увековечивающий память о павших казанцах, работниках электротранспорта. Однако среди туристов аллея стала популярна благодаря трем вагонам ретро-трамваев. Тут можно увидеть и конку, перевозившую горожан в XIX веке, и первый электрический трамвай, техническую новинку 1899 года. А самым первым ретро-экспонатом в этом музее под открытым небом стал трамвай, на котором в предвоенные годы работал герой Советского Союза Иван Константинович Кабушкин. В будущем здесь должны появиться еще два ретро-трамвая и троллейбус-музей. Аллею славы любят посещать молодожены, развешивающие свои замочки на местном дереве любви. Арка влюбленных на Черном озере. Вход в один из самых старых парков Казани, Черное озеро, открывает белая эллиптическая арка, построенная в 30-х годах прошлого века. На первый взгляд она ничем особенным не примечательна, но при ближайшем знакомстве выясняется, что арка обладает уникальным акустическим эффектом. Если два человека встанут у противоположных ее концов и прошепчут что-нибудь во внутренней нише, то каждый из них услышит сказанное собеседником. Такое необычайное свойство особенно актуально для признаний в своих чувствах, чем обычно и пользуются влюбленные и вообще все романтичные натуры. Отсюда и ее название – «Арка влюбленных» и «Арка вздохов». Существует даже городская легенда, согласно которой арку построил застенчивый молодой человек, чтобы с помощью необычного сооружения наконец признаться в любви своей избраннице. С тех пор арка влюбленных выслушала тысячи признаний и откровений от людей из разных стран мира. Последуйте и вы их примеру, а после прогуляйтесь по самому парку. В праздничные дни здесь проводят различные тематические мероприятия. Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Флагман среди музыкальных театров Татарстана и один из самых узнаваемых и крупных театров России. История Казанского театра оперы и балета началась еще в конце XVIII века. Однако на постоянной основе оперные сезоны стали проводиться в городе с 1874 года. Грандиозное современное здание театра строилось почти 20 лет и было открыто в 1956 году, став одним из последних заметных достижений сталинской архитектуры. С двух сторон здания театра установлены памятники литературным классикам, на чьих языках говорят народы Татарстана – Пушкину и Тукаю. До недавних пор на сцене театра царила исключительно проверенная временем классика, однако сейчас здесь случаются и авангардные по академическим меркам постановки. Ежегодно тут проводятся сразу два крупных международных фестиваля – оперный имени Федора Ивановича Шаляпина и классического балета имени Рудольфа Хаметовича Нуриева, билеты на которые стоит приобретать примерно за месяц. Здесь зрителям представляют лишь признанные шедевры высочайшего класса в исполнении блистательных артистов из разных стран. Возможно, именно поэтому Театр оперы и балета Казани стал вторым в списке Forbes российским театром по показателю заполняемости зала. Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева. Главный для всех любителей классической музыки объект Казани расположен в центре театрально-музыкальной жизни города, на площади Свободы. До 90-х годов прошлого века на этом месте находился актовый зал Казанской консерватории, которая, кстати, расположена по соседству. После масштабной реконструкции главная концертная сцена Татарстана приняла первых гостей в 1996 году. В фасаде Большого концертного зала архитекторы попытались соединить национальные и классические традиции, веяния Востока и Запада. Гордостью БКЗ является большой голландский орган, о котором специалисты отзываются, как об одном из лучших в Европе. В качестве уникальной особенности зала можно назвать модулируемую, то есть настраиваемую акустику. За относительно небольшой период существования Большого концертного зала его сцена успела принять десятки прославленных коллективов, виртуозов, мировых звезд оперы и джаза. Казанская ратуша. Одно из самых эффектных зданий столицы Татарстана – Казанская ратуша. Она разместилась в стенах бывшего дворянского собрания, построенного в 1854 году в необычайном для Казани стиле неоренессанс. Вплоть до революции собрание являлось центром всех дворянских торжеств. Здесь кипела богемно-аристократическая жизнь, устраивались балы, концерты, благотворительные вечера, приемы. В дворянском собрании выступали Федор Иванович Шаляпин, Александр Николаевич Скрябин, Сергей Васильевич Рахманинов, Владимир Владимирович Маяковский. Ну а после 1917 года чего здесь только не было. Госпиталь, танцплощадка, кинозал, дом офицеров, пока в 2005 году бывшее дворянское собрание не стало Казанской ратушей. В результате реставрационных работ зданию был возвращен его первоначальный облик. Внутри царит ампирная роскошь. Живопись, позолота, паркет из ценных пород дерева, хрустальные немецкие и чешские люстры, итальянская дворцовая мебель. Правда, увидеть все это великолепие удается далеко не каждому. Сейчас в парадных залах ратуши, колоннам, банкетном, белом, розовом и купольном, как и 150 лет назад, проводятся балы, а также торжественные церемонии, международные саммиты и приемы на высшем уровне. Национальный культурный центр «Казань». Национальный культурный центр «Казань» расположился в живописном месте на высоком берегу реки Казанки, в монументальном здании, возведенном в самом конце советской эпохи. Первоначально это здание предназначалось для размещения музея Ленина. Видимо, одного Казанского музея Ильича организаторам было мало. Вскоре Советского Союза не стало, а вместе с ним канул в лету и упомянутый музей. В ненадолго опустевшем огромном красном здании, которое по замыслу архитекторов должно было напоминать то ли развивающееся знамя, то ли языки революционного пламени, разместился культурный центр «Казань», известный среди всех горожан просто как НКЦ. Сейчас центр «Казань» является многофункциональной структурой, в состав которой входит несколько музеев и галерей. Обязательно загляните в Музей национальной культуры, где перед вами оживет тысячелетняя история красавицы Казани, а также в кафе национальной кухни «Харият». Церковь Святой Великомученицы Варвары. Сейчас Варваринская церковь относится к центральной части Казани, а в XVIII-XIX веках это была городская окраина. Здесь находилась сибирская застава и начинался печально известный среди ссыльных Сибирский тракт. Именно благодаря такому соседству в Варваринской церкви побывали многие знаменитые опальные государственные деятели и писатели, среди которых Александр Николаевич Радищев, Александр Иванович Герцен, Николай Гаврилович Чернышевский и Виктор Галактионович Короленко, которые в разные годы отправлялись в ссылку. В здешнем хоре в 1880-х годах пел Федор Иванович Шаляпин, а в 1903 году в церкви был крещен будущий знаменитый поэт Николай Алексеевич Заболоцкий. После того, как в 1930 году церковь была закрыта, ее передали сначала трамвайному парку, а затем химико-технологическому институту. Несмотря на значительные разрушения, Варваринскую церковь удалось восстановить к началу нового тысячелетия. Верующие смогли спасти и главные святыни храма – иконы Жен-Мироносец и Великомученицы Варвары. Шопинг. Кольцо. Торговый центр, расположенный у самого выхода из метро. Внутри ряды магазинов масс-маркета, гипермаркет бытовой техники, продуктовый супермаркет, большой кинотеатр и фудкорт. Как бонус, здесь вы найдете один из самых больших книжных магазинов Казани. В кольце всегда много молодежи, которая, в зависимости от времени года, забегает сюда охладиться или погреться. Полка-маркет. В самом центре расположился небольшой, но уютный и удивительный магазинчик дизайнерских вещей. Куклы, одежда, косметика, украшения, аксессуары и многое другое – авторство казанских дизайнеров и умельцев со всей страны. Все представленное в магазине сделано вручную и выглядит действительно впечатляюще. Цены приятные и устанавливаются по концепции магазина самим производителем, то есть без торговой наценки. Загляните, вам понравится. ЦУМ. Пожалуй, самый первый торговый центр Казани, открывший свои двери в 1940 году. В своем нынешнем здании он располагается с 70-х годов. Здесь до сих пор витает дух советской торговли. Интерьер напоминает те времена, в чем и прелесть магазина. Внутри работают торговые отделы с посудой и предметами интерьера, одеждой и обувью, но большого выбора ожидать не приходится. Ничего общего с московским ЦУМом у Казанского, кроме названия, нет. Также здесь располагается один из супермаркетов «Бахетле», главного кормильца тех, кто не любит готовить. Сувар Плаза. Торгово-офисное современное здание собрало под своей крышей самые представительные магазины города, всего их более 80. Настоящий бутик-центр для тех, кто тратит на одежду и украшения чуть больше, чем среднестатистический россиянин. На последнем этаже работают бары и рестораны, большой кинотеатр и небольшая игровая зона. На первом этаже расположился продуктовый супермаркет, ну и, конечно, внимание заслуживает роскошный интерьер самого магазина. Кот Казанский. Центр города буквально переполнен сувенирными лавочками и магазинами. Загляните в Кот Казанский. Большой красивый магазин, где можно купить ремни, тапочки, статуэтки, брелоки, магниты, национальные костюмы, керамику, картины, монеты и многое другое, что обычно предлагается в сувенирных магазинах. Бахетле Халяль. Самая любимая и популярная торговая сеть Казани открыла свои магазины по всему городу, но этот особенный. Все продукты, представленные в торговом зале, халяльные. Продавцы в традиционной мусульманской одежде, а среди ассортимента нет ни табака, ни алкоголя. Зато есть много вкусных блюд домашнего производства, выпечки и потрясающих салатов. Кстати, алкоголь и табак продаются здесь же, но в другом зале, не халяльном. Тут же можно купить многое из того, что в других супермаркетах найти невозможно. Например, наборы для тайской кухни или алтайские безалкогольные бальзамы, а также сувенирную продукцию и традиционные татарские сладости. Магазин находится недалеко от старо-татарской слободы, так что после прогулки непременно загляните сюда. Развлечения и ночная жизнь. The Legend. Ночной клуб, позиционирующий себя как элитный для избранных. Стоит ли сюда идти, решать только вам. Но здесь, несмотря на дороговизну и излишний пафос, часто выступают самые модные команды и исполнители со всей страны. И к тому же, здесь можно познакомиться с интересными людьми. Пятница. Очень крутой бар со своей атмосферой и кучей фирменных коктейлей, настоек и акционных предложений. Настойки готовят в самом баре, как и все блюда меню. Причем готовят не из полуфабрикатов, а из свежих продуктов. Здесь приятно собраться вечером компанией или посидеть вдвоем. Действительно уникальное место. Люксор. Когда-то этот клуб звался «Доктором», но после ребрендинга он получил такое название. Сюда предпочитает ходить молодежь и те, кто вырос с этим клубом. Внутри довольно тесно, особенно по выходным, но всегда весело и громко. Штат 51. Клуб, в который раньше мог пройти далеко не каждый ввиду строжайшего фейс-контроля. Сегодня ситуация немного поменялась. Клуб очень маленький, с дичайшим весельем до утра. Главное, это хорошая компания, с которой не будет скучно отжигать всю ночь напролет. Публика молодая и молодящаяся, цены в баре ломовые, но атмосфера того стоит. Ферзь. Модное место, где собираются напомаженные девушки и наглаженные молодые люди, претендовавшее когда-то на статус лучшего ночного заведения. Попасть внутрь раньше было очень сложно, но сейчас зайти сюда есть шанс у каждого. Гадкий койот. Легендарный бар с танцами на стойке. За стойкой только красивые девушки, в зале веселый люд, на входе грозная и неприветливая охрана, порой отбивающая всяческое желание заходить внутрь. Улица Профсоюзная. Параллельно пешеходной улице Баумана идет улица Профсоюзная, которая постепенно превращается в улицу баров и пабов. Просто идите по ней от начала в сторону Кремля и заходите в заведения, которых по пути встретите немало. Обратите внимание на модный бар «Соль». Здесь собираются молодые и продвинутые люди со всего города. Не понравится один бар, всегда можно зайти в соседний. Рестораны. Сахара. Одно из старейших заведений города, ресторан «Сахара», работает сразу по двум адресам в центре, на улице Правобулочной и в торговом центре «Кольцо». Первый ресторан – это несколько уютных тематических залов и летняя африканская деревня под открытым небом, а второй – это полутемный зал и открытая терраса с видом на самый центр города. Все неимоверно вкусно, красиво и учтиво. Дом чая. Недорогое и очень популярное кафе на центральной пешеходной улице Казани. В меню – обед с национальными татарскими блюдами, алеш, кыстыбай, азу, большой выбор чая и кофе. Хотя кафе больше походит на столовую, поскольку выстроено по принципу «стола раздачи», качество блюд высокое, а обслуживание очень вежливое. Дом татарской кулинарии. Пожалуй, самый известный из дорогих ресторанов города, специализирующийся на местной кухне. В меню только татарские блюда. Интерьер роскошный, а гостей развлекают национальными песнями и танцами. Кроме того, в ресторане можно принять участие в кулинарном мастер-классе. Пашмир. Уютный и роскошный восточный ресторан располагается на берегу озера Кабан и позволяет любоваться водной гладью через огромные панорамные окна. В меню разнообразие русской, татарской, восточной и средиземноморской кухни. Особо впечатляет интерьер с коврами ручной работы, деревянными полами и только живыми цветами. Стоит ли говорить, что здесь дорого? Добрая столовая. Самое бюджетное место для обеда в Казани в центре пешеходной улицы Баумана. На первом этаже – вегетарианское меню, на втором – мясное. Цены могут показаться вам совершенно смешными при высоком качестве еды. Справа от помещения столовой расположен сувенирный магазин татарских сладостей, где можно купить разнообразный чак-чак и вкуснейшую халву. Опять же, по очень демократичным ценам. Максимилианс. Развеселый пивной ресторан, где очень часто проходят концерты различных российских исполнителей. От Димы Билана и Веры Брежневой до группы Айова. В меню разнообразие пива и баварских колбасок, а также японская кухня. Есть вероятность, что в день концерта не будет свободных столиков и придется довольствоваться танцевальным партером. Гирос. Настоящее греческое кафе, по сути, фастфуд. Готовит изумительные гирос, сувлаки и греческий салат хозяин грек. Порции огромные и неимоверно вкусные. Минус один. Очень маленькое помещение и постоянный аншлаг. Иногда приходится ждать свободного столика. И в первый раз сложно найти вход в кафе, так как идти нужно через магазин. Meatball Box. Модный формат общепита в центре города. Деревянные столы, натуральные материалы и здоровый фастфуд. Первое подобное заведение в Казани и многими любимое. В меню митболы, тефтели, фалафель, хумус, картофельный салат и неповторимый имбирно-яблочный горячий напиток. Митбольное популярно не только у местных хипстеров, но и у им подражающих в возрасте, сами заметите. Идти сюда стоит в первую очередь за едой, по очень приятным ценам, а также за хорошими впечатлениями.